боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, с вами Оксана Корякина, ведущая программы «Анатомия ссор». И вновь любовный треугольник. Часть вторая, можно так сказать. Эту острую тему мы уже разбирали, но у нас в гостях была гостья. Но в профиле Алексея в Инстаграме оказалось так много вопросов по этой теме. На всем ответить, конечно, не сможем, но скажу сразу, похожих вопросов было очень много. Поэтому слушайте и анализируйте. И как вы уже догадались, отвечать на вопросы будет психолог Алексей Песоцкий.
Привет, привет всем. Привет, Оксана.
Давайте сделаем так. Сегодня не будет каких-то вступительных слов. Просто против правил возьмем и начнем отвечать на вопросы подписчиц.
Время
Алексея
на раскачку нет. Сразу начнем с вопросов и ответов.
Да, постараемся максимально коротко дать ответы максимальному количеству людей, потому что боли в этих вопросах невероятное количество. Ну и поехали.
Поехали.
10 лет в треугольнике, все устраивает, но все равно хочется мужчину полностью, хочется замуж. О чем это?
Главное, вопроса в вопросе нет, да, что 10 лет в треугольнике, все устраивает, но все равно хочется мужчину полностью. Вот я бы здесь опирался на вот эту фразу «все устраивает», потому что часто, когда треугольник превращается в пару, например, там муж уходит от жены к любовнице, то вот нежизнеспособная такая пара оказывается. Треугольник держится не только на отношениях двух человек, да, там человек, который в треугольнике находится, он какие-то потребности удовлетворяет и с одним партнером, и с другим партнером. Треугольники такие устойчивые. Поэтому автор вопроса я бы предложил ей или ему, не знаю, там, наверное, больше вопросов
да,
от женщин, я бы предложил ей опираться на то, что все устраивает, да, но вот есть такая маленькая загвоздочка, что, ну, не полностью ваш. Если станет полностью ваш, может быть, ваша пара, ваши отношения не переживут такой близости.
Нужно ли треугольник превращать в квадрат?
Такой вопрос интересный. Чаще всего всякие вот такие треугольники, они ведь тоже не в треугольной структуре находятся. Квадратом могут становиться, пятиугольником, шестиугольником. Треугольником просто называют вот такие множественные отношения. Потому что есть мужчина-женщина, муж-жена. Появляется любовница или любовник, который тоже может быть женат там или замужем. Уже четырехугольник. Поэтому нужно ли превращать в четырехугольник? Но здесь вопрос, не нужно ли? Кто бы спрашивал бы, вас называется, да? То есть оно так развивается обычно спонтанно.
Была по обе стороны. Поняла, что без рок-н-ролла будет скучно. Вопроса как такового нет в вопросе.
Слушай, да, много таких описаний ситуаций.
Я так полагаю, общий вопрос-то почему?
Почему без рок-н-ролла будет скучно? Ну, без рок-н-ролла вообще скучно. Знаешь, многие психологи говорят, что нужно строить здоровые отношения. Должно быть много уважения в отношениях, конструктивное взаимодействие. Вот супер здоровые отношения, они такие, они без энергии часто. Поэтому вот немного токсичности, они точно добавляют какой-то остроты, какой-то перчинки в отношениях, какого-то рок-н-ролла. Поэтому действительно рок-н-ролл, как метафора, правда, человек, если выходит из любовного треугольника, и жизнь его становится, к примеру, пресной после этого. Там был, например, там такой трэшовый формат отношений с любовницей, с женой такой конструктивный. Вот он выходит из отношений, трэша этого нету, жизнь становится пресной, рок-н-ролла не хватает, вот что ему делать? Ну, то ли обратно к ней там возвращаться, то ли еще какой-то рок-н-ролл себе устраивать. Поэтому здесь тоже нужно оценивать плату, чем мы платим за этот рок-н-ролл. Рок-н-ролл же можно получать от него удовольствие, а можно платить цену и убиваться об него, там, разбиваться, раниться.
Я так понимаю, рок-н-ролл же можно найти не только в отношениях.
Ну да. Поэтому здесь важно смотреть соотношение платы, чем мы платим за этот рок-н-ролл. Готовы ли мы платить такую цену или не готовы? Потому что если мы платим большую цену там, здоровьем, временем, нервами, а рок-н-ролл нам уже не очень приносит удовольствие, ну тогда вопрос, а зачем?
Если муж слаб для секса, то любовник для здоровья – это не грех?
Религиозный вопрос, да, про грех, про не грех.
Мы вроде пытаемся обойти это, но не выходит.
Слушайте, что для кого грех, что для кого не грех, это скорее, ну, такая чаще персональная система ценностей. Но вот то, что секс для здоровья важен, вообще секс занимает такую очень значимую часть жизни человека, она очень важна, но это правда. Поэтому понятно, что если партнер слаб в сексе, я не очень понимаю, там, что вкладывает, да, автор вопроса, что такое слаб. Но если секса в отношениях нет, понятно, что эта зона не удовлетворяется. Поэтому, ну, скорее всего, человек будет искать способ, как эту потребность свою удовлетворить. Здесь не грех, либо партнера реанимировать, да, чтобы он становился не слабым, там, а сильным в сексе. Ну, либо что-то человек будет искать другие возможности. Либо отказываться от этой потребности и говорить, ну, у меня муж хороший человек, раз так случилось, значит, там, откажусь, буду таким монахом или там монашкой в этой области.
Первый треугольник наблюдала, были родители в треугольнике, из второго вышла. В скобочках написано «жена», непонятно, то ли была женой, то ли от жены вышла. И грозит третий, что делать?
Анекдот вспоминается, полицейская академия, и говорят, если на вас напал насильник, вы там сделали предупредительный выстрел в воздух, там сказали, я не согласна, там еще что-то. А что потом делать, если ничего не происходит? Расслабиться и получать удовольствие. Ну, хочется пошутить с одной стороны, а с другой стороны, шути, не шути, но правда прослеживается в этом вопросе такой сценарий жизненный, который сначала там у родителей подсмотрен. Ребенок растет в такой среде, где смотрит, что вот отношения вот так выглядят. Потом начинает реализовывать родительский сценарий в своей жизни, в своих отношениях. Поэтому пока этот сценарий устраивает, ну, он так и будет реализовываться и передастся в кавычках по наследству своим детям, которые там тоже в треугольнике запустят там свои отношения. Вот как только он начинает не устраивать, тогда человек может этот сценарий начать менять. Поэтому если человек прогнозирует, что так и будет продолжаться, что я ничего не могу сделать, ну чего, расслабиться и получать удовольствие. Если не устраивает, тогда точно надо делать какие-то шаги для этого.
Я так понимаю, вопрос какие?
Знаешь, Оксан, часто треугольник – это такой частный случай любовной зависимости. Что такое зависимость? Когда человек не может без подпитки, ну, например, без другого человека, который как будто бы удовлетворяет твои потребности. Ну, например, если мужчина живет в согласии, в уважении, в благополучии со своей женой, но у него не подпитывается в удовлетворении какой-то такой потребности, что я мужик, я сексуален, появляется там любовница, которая эту потребность удовлетворяет, говорит, что ты вообще там самый-самый классный мужчина в моей жизни, мне там лучше всего с тобой, это самый там прекрасный секс. Он начинает эту потребность мало того, что ну, удовлетворять и наслаждаться, но она у него цепляется, что он мужик такой только рядом с этой женщиной. Так сцепляется и получается такая зависимость. Он не может отсюда вырваться, потому что если он вырвется, где он будет эту потребность удовлетворять дальше? Ну, что как
он
будто
как бы...
Он
не мужик.
Ну да, как будто бы... что если он уйдет из этих отношений, он должен отказаться вот от этого ощущения и понимания, что я мужик классный, сексуальный, привлекательный, желанный. Поэтому для того, чтобы выйти из этих отношений, нужно не смотреть, что я должен сделать вот такого, чтобы там уйти от этой женщины. Мужчина должен смотреть, как он может вот это ощущение, что он и так нормальный, и так сексуальный, и так привлекательный, не терять, и чтобы она не зависела вот именно от этого человека, чтобы он внутри вот это ощущение себе возвращал. Через психотерапию или просто прошествие времени. Как только вот он внутри себя вот это поймет, осознает, примет, точно вот эта сцепка станет меньше. И тогда он будет способен выйти из этих отношений. И всегда вот так происходит. Мы, когда в любовную зависимость попадаем, мы какую-то свою внутреннюю часть неудовлетворенную, которую не можем насытить, мы начинаем насыщать как будто бы одним партнером. И выход всегда не в том, чтобы разлюбить или там заставить себя уйти от этого человека, а выход в том, чтобы вот эту внутреннюю часть свою научиться удовлетворять. Не то чтобы самостоятельно, но разными способами. Научиться удовлетворять и принимать, что она, соответственно, там твоя, а не этого человека. Не зависит там твоя сексуальность только от этого человека.
12 лет в таких отношениях, в треугольнике. 2 года назад от ее мужчины ушла жена. А еще год назад появилась другая жена. То есть он женился, но не на ней, а на другой женщине. Почему он так и не женился на той, которая была изначально ему не женой, а вот, ну, любовницей?
Хороший вопрос, и популярный, и частый. Ну, действительно, вот я уже там немножко начинал говорить, что у человека ведь есть разные потребности, и часть потребностей он удовлетворяет с женой, например, там, быт, там, растить детей, поддерживать друг друга там в профессиональных отношениях или еще как-то. А вторую часть, ну, например, там, сексуальные отношения, страсть, удовольствие, там, романтика, ну, в других отношениях начинает удовлетворять. И не факт, что в этих отношениях, где есть страсть, сексуальные отношения, романтика, человек понимает, что он сможет удовлетворить вторую свою часть, ну, про быт.
Но очень часто ведь мужчины обещают жениться на женщине, которая, собственно, этого и ждет. И я думаю, что, судя по тому, что написала слушательница, подписчица, она явно ждала, что как только он разведется, он женится на ней.
Часто обещают жениться, но там цифра такая, там в 12 лет звучит. А есть цифра в 20 лет, есть цифра в 30 лет. Поэтому чаще всего, если мужчина не уходит от жены к любовнице насовсем в течение первого года, то, скорее всего, вот эта цифра будет расти.
Он и не уйдет.
То есть он не уйдет. Более того, также чаще всего, если он вдруг разведется с женой, отношения с любовницей, они действительно не жизнеспособны, потому что любовница появляется обычно позже, после того, как уже мужчина женился. И она появляется для того, чтобы то, что не может там получить в семье, он начинает там. Это обычно неосознанно происходит. Это не какой-то там эгоистичная такая стратегия. Я вот здесь не удовлетворяю, пойду-ка я использую женщину для удовлетворения своих потребностей. Это происходит обычно неосознанно. Человек влюбляется, он может там двух женщин одновременно любить и не понимать, как делать выбор. Но живет все равно он с одной, потому что там тоже очень много важного происходит. Даже если он говорит, что, слушай, я вот сейчас разведусь, уйду к тебе, потому что жену я уже не люблю, ничего там не происходит, секса нет, держат только дети или еще что-то, или ее болезнь, или там мама ее, которой нужно помочь. Много таких
всего,
причин,
да.
Как будто бы. Но держит не это. Если бы там было плохо, он уже давно оттуда бы ушел. Держит то, что там тоже очень важная часть жизни его происходит. Она очень важна для человека. Он не может от нее отказаться.
А если боится?
Если боится чего?
Боится уйти и оставить. Все причины, которые ты назвал?
Ну да.
С одной стороны, ты говоришь, это важная часть жизни, а с другой стороны, он именно боится. Или он даже часто говорит второй женщине, что я бы ушел. Но вот я не представляю, как дети без меня. Хотя очень часто жена представляет, как.
Слушай, вот причины как только не придумываются. И они не придумываются так, что типа я вот сейчас придумаю отмазку какую-то для любовницы. В эти причины человек верит. Верит, что а как без него дети? А как без него там жена? А как без него мама? Нормально без него. И, там, мама и дети, с детьми можно взаимодействовать и дальше встречаться. Да? Отец же не разводится с детьми, он разводится с женщиной. Но как бы человек не думал, что там ему чего-то плохо в семье, раз он там живет, в данном вопросе 12 лет она ждала, ну тоже сколько-то много он в браке прожил. Что-то там очень важное происходило, что не происходит в отношениях там в других. Поэтому что перевесит? Ну, видим, что перевесило.
Еще женщина появилась.
Да, появилась другая женщина.
Жена.
Появилась другая женщина, которая закрыла там другие потребности. Что вот с этой менять структуру? Она в статусе любовницы. Он, даже если женится второй раз, она ведь никуда не делась. Но она так и осталась. По-прежнему удовлетворяет свой комплекс потребностей, который там с ней удовлетворял. Звучит чудовищно, но если раскладывать, да, вот на такие простые структуры, вот так происходит.
Сразу еще один вопрос. Нашла плюс-минус к такой же теме. Клянется в любви, замуж не берет из-за нелюбви ко мне его родителей. 8 лет живем вместе, плюс у него есть барышня, и иногда с ней спит. Что здесь не так?
Что здесь не так? Здесь нужно спросить, что так, ну, для этой женщины. Да? Вот она живет с человеком, видимо, ей нравится с ним жить. Она каким-то образом согласна, ну, раз она знает, что есть барышня, с которой мужчина ее спит, она же продолжает жить с ним. Она может, конечно, кричать, что не согласна, ссоры устраивать, конфликты, но поскольку она по-прежнему продолжает с ним жить, похоже, она согласна на такую структуру, что есть барышня. Про то, что там замуж не берет ее.
Якобы из-за нелюбви родителей его...
Ну, вот звучит не очень правдоподобно, потому что родители ее не любят, но она с ним уже 8 лет живет. То есть, по сути, это такой же брак, да, только без штампа в паспорте. И здесь другой вопрос, чего он там не хочет. Может, ему просто не важен. Ну, он считает, что это, ну, так вот, лишняя трата времени идти в ЗАГС. Ну, часто мужчины считают, что и так для них отношения там крепкие, если они живут и без штампа. Для женщин чаще важно действительно подтверждение какого-то такого статуса.
С другой стороны, у меня еще мысль возникла, может, я и не права. Они не замужем, у него кто-то есть, может быть, он считает себя свободным. Поэтому у него и есть женщина, а наложив обязательства и поставив штамп, появится какая-то ответственность.
Ну, когда нас, людей, штамп останавливал? Ну,
есть, то есть, если, с точки зрения,
да,
опять же, женщины.
Я понимаю, что может быть такая мысль, такая идея, что, ну, раз нету штампа, значит, он свободный человек. Но вообще-то мы и так все свободны. Другой вопрос. Они же уже живут вместе, у них есть какие-то договоренности, по каким правилам они живут. Если поставят штамп в паспорте, эти договоренности, скорее всего, у них в этой паре не сильно изменятся. Ну, как жили, так и жили. Как была барышня, с которой иногда он спит, ну, так она, скорее всего, и будет. Штамп никак не изменит. Поэтому, если ей действительно важно... про штамп в паспорте, не про барышню важных, с которой он спит, а про штамп в паспорте, ну тогда надо прямо спрашивать, что, дорогой, слушай, а чё ты на мне не женишься? Он говорит, ну, потому что родители мои тебя не любят. Ну и чё? Ну, я ж не прошу, чтобы они на мне женились, я ж у тебя спрашиваю, при чем здесь твои родители? Ну, как-то прояснять, какая реальная причина за этим стоит. Обычно какую-то мы причину говорим, но под ней есть еще причина. А под ней еще какая-то, может быть, слабо осознаваемая или неосознаваемая.
Пишет девушка, работает вахтой, месяц вместе живем, месяц он живет с женой. Не хватает силы и воли, чтобы закончить это отношение, блокировав везде. По неделям мы не разговариваем по телефону. Звонит потом он с другого номера, появляется явно, и девушка пишет, я так больше не могу, говорит уже 2 года, что уйдет от жены, но не уходит.
Я говорил, да, что если год продержались отношения в такой структуре, ну, скорее всего, так и будет. Поскольку она блокирует, да, и там много боли, плюс он обещает, что уйдет от жены, и всегда у любовницы такая очень болезненная роль, потому что тот, кто человек женат, у него есть семья, а она в ожидании находится. Вахта, не вахта, она ждет, когда он приедет к ней, когда он уйдет от жены, когда он, наконец, созреет. Потом она думает, все, я ждать не могу, я его везде блокирую. Но поскольку конфликтные такие желания у нее возникают, с одной стороны, она очень хочет быть с ним, с другой стороны, она очень хочет уйти от него, ну, потому что видит, что ничего не меняется, а такая структура ее не устраивает. И когда она опирается на то, что она хочет уйти от него, и тут он появляется с другого номера, звонит, перевешивает желание все-таки быть с ним. И она в таком круговороте находится постоянно, да, и это очень болезненный такой цикл, что я с ним, но я помню, что он не со мной. Я выхожу из отношений, ну, сразу он появляется и говорит, прости, любимая, точно в этом месяце все скажу жене, соберу вещи, уйду, она его пускает к себе, он потом говорит, ну, слушай, не время, не сейчас. Вспоминаю фильм «О чем говорят мужчины», про это много говорят, надо немного подождать. Поэтому прогноз какой у меня вот по этому вопросу, не знаю, насколько он там сбудется, не сбудется. Если она ничего не поменяет, то вот в каком-то в таком формате оно и будет продолжаться. Он будет уходить как будто бы от жены, а она будет как будто бы в это верить. Ну, когда не будет верить, будет блокировать. Он там будет обходить эти блокировки и говорить, ну, слушай, что-то начала.
Скоро, еще
ну,
чуть-чуть
вот
подожди.
Скоро. Я сейчас вот не могу, а сейчас вахта, а сейчас не время. А сейчас денег нет, а сейчас ребенок заболел, а сейчас еще что-нибудь. Поэтому либо ей биться сильнее за него, предъявлять свои права про то, чтобы все-таки там ты мой, выходить на арену уже более там открыто. Но тоже такой небезопасный способ. Если выходит любовница на арену, жене говорит, слушай, это мой мужчина, начинается, условно говоря, битва, то помнишь, я говорил, что часто пара вне треугольника, она не жизнеспособна. Ну, то есть даже если он уйдет от жены, ну, большая вероятность, что не сможет с ней жить и либо вернется к жене, если она согласится его потом обратно отпустить в отношения, либо все равно они вместе не смогут существовать, и у него появится еще одна половинка. Ну или что там, 1/3.
Жили 11 лет, в один день собрался, ушел и почти сразу же женился на другой. Она у него была до этого?
Я не знаю, да, что там было на самом деле, но вероятность сильно велика. Потому что обычно перед тем, как жениться, все-таки проходит какой-то период романтичных отношений, когда там люди знакомятся друг с другом. Если он ушел и сразу женился, ну, наверное, они уже как-то успели познакомиться. Поэтому скорее да. Другой вопрос. Казалось бы, какая разница вот женщине, от которой ушел мужчина, да, там через такое количество времени и сразу женился, но, похоже, ей очень больно, да. И если ей сейчас предположить, что, скорее всего, эти отношения были уже в статусе параллельных, и ей будет еще больней, да, потому что обычно, когда человек уходит как будто бы в никуда, тоже больно, но не так. Поэтому скорее человек, который вопрос этот написал, не знает, а за что зацепиться, как себя поддержать, боли очень много, и ковыряет, а что там, а если они были знакомы, то сколько это продолжалось, сколько он мне врал. И здесь важно не там уже ковырять, ну, раз он ушел, а можно уже начинать смотреть, а что еще есть.
Бывают ли счастливые пары после треугольника? Муж, жена, жена, любовник. Ты говоришь, что это чаще конструкция нежизнеспособная, но вообще может ли
чаще,
она существовать?
Чаще нежизнеспособная, но может. Ну, это обычно достаточно быстро происходит, но точно может, когда мужчина уходит из семьи, и у него счастливый брак следующий. Но это реже.
12 лет после развода, люблю, не могу забыть, что делать.
Эх, как вас крепко зацепило-то. Это, конечно, правда. Там сильная любовная зависимость. И что он там унес с собой, ваша эмоциональная, какую часть вас унес, не очень понятно. Вот здесь, если там раскладывать на составляющую, что делать, здесь очень важно понять, какая часть ваша зацепилась за него. Когда я говорю, что унес с собой, действительно, может быть, он унес с собой вашу самооценку. Вы перестали ценить себя там, как женщина, например, там, если он от вас ушел, и вы теперь думаете, что ну все, теперь кто со мной,
если он ушел,
и я такая,
и вот, кто на меня не смотрит.
И он обязательно что-то с собой очень такое значимое ваше унес. Я сейчас метафорично говорю, но это вот так оно существует. И вам очень важно, распознав, что он унес, вернуть это себе. Если это там самооценка, он как-то ее восстанавливает. Он ушел не потому, что вы плохая, а потому, что у него там сменились какие-то приоритеты, потребности. Такое случается. Это не обязательно связано с самооценкой, с вашей ценностью. И потихонечку восстанавливать вот эту свою внутреннюю часть про ценность. Этому хорошо там способствует психотерапия индивидуальная или групповая, или самой понимая, что происходит, чем вы зацепились так сильно за него. Ну, так потихонечку, такой процесс не быстрый. У вас вообще 12 лет происходит. Это похоже про то, что действительно не очень осознаете, а чем вы там зацепились за него. Я бы порекомендовал вам найти психолога и с этим поработать. Обычно в течение года люди более-менее восстанавливаются, да.
Я сейчас раскрою тайну. Было энное количество лет назад, может быть, этой женщине тоже это поможет. Я была в такой ситуации, но мне кажется, там была не самооценкой, а проблема. 7 лет, не могла прийти в себя, и самооценкой вроде как бы было все нормально, но мне казалось, что он вообще единственный неповторимый, лучше его нет, хотя на самом деле это было вообще не так. И на других смотреть не хотелось. Я почему думаю про 12 лет, вдруг там такая же похожая ситуация. На других смотреть не хотелось, хотелось вернуть. И мне казалось, что без меня погибнет, вот надо бежать, спасать, но лучше все равно не найти. Тут вот именно, наверное, идеал, который казался каким-то сверх мужчиной. Вдруг она думает так же, вдруг она думает, что лучше него нет.
Смотри, здесь у тебя не про самооценку, там про что-то другое. Откуда у нас появляется идеал? Идеал там мужчины или женщины. Идеал появляется тогда, когда мы тоже отражаемся в человеке идеальными. То есть вот человек рядом с нами существует, и мы тоже чувствуем себя. В данном случае я там пример про самооценку приводил. Это может быть не только про самооценку, про значимым, там, сексуальным, любимым. Рядом со мной идеальный человек, и я тогда себя чувствовать начинаю ок во всех смыслах. А как только он отходит, вот мое окей, да, вот начинает где-то в каком-то месте теряться. Вот это ок нужно восстанавливать у себя. Поэтому у тебя пример, он тоже из той же области, только там не про самооценку, что он был идеал, потому что рядом ты чувствовала себя очень классной, крутой, скорее всего, как-то так.
Что делать, если испытываешь потребность изменить? Что во мне не так?
Я не могу сказать, что с вами не так, потому что чаще потребность не про изменить, а про сексуальное влечение или там потребность общаться с другими мужчинами или там с другими женщинами, это вообще заложено у нас природой, с одной стороны. Поэтому это не про то, что там так или не так. Нам часто хочется взаимодействовать и общаться с разными людьми. Не обязательно, что мы на это идем, потому что есть вторая очень сильная история про социальные нормы, традиции, устои в нашей стране. Принято, что есть традиционная семья. И вот эти две силы, они очень мощные, вступают в конфликт друг с другом. Когда какая побеждает, неизвестно. Иногда людям получается какой-то статус-кво удерживать, и желание возникает, но они не делают. Поэтому вот когда появляется желание изменить, и что со мной не так, ну, скорее всего, так. А дальше уже выбор происходит. Ну, то ли двигаться в эту сторону, то ли не двигаться. То ли опираться на то, что мне важно в семье, чтобы она не развалилась. Ну, потому что далеко не все семьи способны пережить измену. Какие-то способны, да, там, взять это, использовать на свое развитие, становятся там более зрелыми семьи. Ну, очень многие разваливаются, да, потому что это кризис огромный, когда это вскрывается. Вскрывается это там очень часто. Измены становятся явными.
Как раз дальше. Стоит ли женщине сообщать своему мужу, что она знает о сопернице?
Хороший такой вопрос. Скажу, почему. Потому что пока она не сообщила, а она еще не сообщила, по крайней мере, на момент написания вопроса, она может делать вид и для себя, и для него, что все у них по-прежнему как-то более-менее нормально. Она, конечно, очень злится, ей больно от этого, но в принципе пока устойчивая ситуация, да, пока она вот про это не говорит. Как только она или он сообщит про это, то вот в этих отношениях людям придется что-то с этим делать. Потому что сейчас он знает, что у него есть еще отношения, она знает, что есть у него отношения, но вместе они как будто бы оба про это не знают, ну, в таком, в таких Да-да. Отношениях. То есть отношения как будто незнакомы, не, как будто бы отношениям паре неизвестно, что там такое происходит. Как только это становится явным, уже отложить вот этот в коробочку и сказать, что нам неизвестно, давай жить как раньше, уже не получится. Ну, то есть если она готова с этим встречаться и говорить, что, слушай, любимый, давай, дорогой, делать, да? Знаю, что есть у тебя еще одна женщина, и вот после этого придется что-то делать. Уже обратно не отступить. Ну, шаг сделан, и а что там дальше делать? Он же может там к ней уйти, он может остаться в отношениях там, с женой и продолжать. Это тоже частая история, она очень болезненная, когда все вскрывается. Мужчина не может все равно прекратить, ну или там женщина. Как бы все вскрылось, там говорят, все, хорошо, я тебя прощаю, давай жить с чистого листа. Он говорит, давай, а выйти не может из этого треугольника, не может завершить параллельные отношения. И вот здесь, если женщина очень хочет, чтобы у них отношения продолжались дальше, прогнозирует, что если это вскрыть, назвать там вот этого зверя по имени, что они там рассыпятся, ну, может быть, на ее мудрости пока отношения и держатся. То есть ящик Пандоры открывается, и куда это занесет, непонятно. Если она готова к неизвестности, то можно про это говорить.
Что предшествует появлению третьего человека? И я так понимаю, как еще это понять?
Хочется вроде как сказать, что какая-то неудовлетворенность в паре, когда есть там у кого-то из партнеров или у обоих, что это такие знаки, что, возможно, кто-то может появиться, чтобы эта неудовлетворенность как-то так немножко поугасла. С другой стороны, есть обратная ситуация, когда в паре все классно и оба удовлетворены, тоже происходит, что раз и третий человек появился. Потому что раз так все прекрасно, ну надо же что-то добавить, какой-то дегтя, а то что все так прекрасно, да? Где есть рай, там есть и ад. Если есть светлое, есть и темное. Поэтому ну, у нас у всех есть там светлая часть, есть теневая, которую мы пытаемся скрыть, но она тоже мощная. Чем сильнее мы ее скрываем, тем сильнее она там прорывается. Поэтому про предвестники в любом месте, в любое время, в любой семье такое может случиться. Такая вот горькая или сладкая правда, ну, для кого-то сладкая, что ну, я там не одна такая, раз у меня так случилось. То есть это такая штука очень возможное. А про предвестники понятно, что если совсем все плохо, и человек говорит, все, я не могу с тобой. Ну, предвестник. Если скрывает и с тобой не разговаривает, телефон запаролен, лежит всегда вниз экраном, ну, это уже не предвестник, это уже индикатор, что уже все случилось.
На все вопросы мы, конечно, ответить не успеем, но повторюсь еще раз то, что я сказала в начале. Очень много схожих вопросов. На протяжении всех вопросов основной запрос – это как покинуть любовный треугольник и нормально ли в нем находиться.
Никто никого не спрашивает, нормально ли в нем находиться. Если человек туда попал, он фиг оттуда может вырваться. Ну, если чувства появляются, если это не так там технически. Как оттуда вырваться и выйти? И, кстати, вот в какой роли? Как оттуда выходить? Жене, там, мужу, любовнику, любовнице – это что же разные такие выходы. В любом случае, у кого бы такой вопрос не возник, как вырваться из любовного треугольника. Первый пункт, с которого нужно начинать, это «А чего я хочу?» А правда ли я хочу вырваться из него? Потому что вот у нас там был вопрос, что я там блокирую его везде, но потом, потому что там есть и я хочу продолжать, и я хочу вырваться по очереди. Я хочу продолжать иногда сильнее, иногда я хочу вырваться сильнее. Вот здесь важно понимать, от чего я на самом деле хочу. Это раз. Если я вдруг понимаю, что я все-таки решил вырваться из этого треугольника. Второе, что нужно понять, будет больно, нужно время. Человека почему затягивает обратно в любовный треугольник, в любовную зависимость? Это такая же зависимость, как алкоголизм. Алкоголик, когда выходит из запоя, у него похмелье есть, он про это знает, он должен переболеть. Чтобы похмелье сократить или уменьшить, он может похмелиться, ну, опять следующий запой у него начался. Вот так же и с любовной зависимостью. Если я там выскакиваю из нее, я должен знать, что у меня будет похмелье. И оно дольше длится, чем алкоголик. И меня будет пытаться затянуть похмелиться. Позвонить, написать, приехать, встретиться, сексом заняться. Люди же себя обманывают по-разному и думают, ну ладно, я уже месяц продержался, вышел из любовных зависимостей. Ну, тянет же похмелиться, опять там встретиться, скучаю, люблю. А я займусь сексом один разочек или там чай попью, а дальше опять продолжу в ремиссии находиться. Нет, все, похмелился, следующий запой начался. Поэтому, если человек принимает решение, понимает, что он хочет вырваться, он должен принять, что и будет больно, и нужно терпеть. Будет накрывать волнами. Неделю будет казаться, что все, фух, попустило, классно, наконец-то, да. Как я мог вообще так нормально, он жизнь прекрасна. И тут проходит неделя, и он понимает, что жизнь вообще не прекрасна, он в депрессии, жить не хочет. просматривает соцсети, фотографии смотрит, читает комментарии, хочется вернуться. И вот важно понимать, как вот в эти периоды, которые будут накрывать, и через неделю, там, и через две, как он себя будет поддерживать, чтобы не похмелиться. То ли ее заблокировать, или его везде, да, чтобы не смотреть. Это для кого-то подойдет, для кого-то наоборот. Вот такой похмел через соцсети, ну, например, или спросить, как дела, и дальше не встречаться. Для кого-то больше вот такая профилактика подходит. Очень важно понимать, когда уже принял, что будет больно и что это в долгую, а как я себя буду поддерживать. То есть какой-то костыль очень важно для себя на время выхода из этой ситуации. То ли я побегу по клубам, или у меня начнутся беспорядочные сексуальные связи, или я пойду в библиотеку, или я пойду в церковь, или я пойду к психологу. Вообще не важно. Но вот этот протез, когда мне становится плохо, когда меня затягивает, нужно понимать. Или их несколько должно быть. За счет чего я буду выдерживать, когда мне будет очень плохо. Не может же муж, уходя от любовницы, придумать, что жена его протез. Он скажет, жена, мне я там страдаю, слушай, поддержи меня. Он может тихонечко, конечно, поддерживаться об нее.
Я прям представила эту картину.
Ну да. Поэтому первое – понять, чего я хочу, а дальше понять, что это в долгую и больно. Третье – понять, какими протезами себя поддерживать, чтобы в туда яму эмоциональную не провалиться опять. А потом уже, когда шторм основной пройдет, острый период, ну как-то хорошо бы понимать, что там за зависимость такая была, вот то, что я говорил про внутренние части, что там этот человек, чем владеет моим, что мне обратно себе-то нужно вернуть. И вот эти кусочки в себе восстанавливать, то ли ценность, то ли уважение, там, то ли сексуальность, то ли еще чего-то. Ну, чтобы вот этот свой ок возвращался, разделять, что это отдельный человек. Он, конечно, хороший, я его уважаю, внутри себя продолжаю любить, а внешне не хочу, да, встречаться, потому что я там ранюсь, мне там плохо. Не пытаться разлюбить, это тоже такая очень важная вещь. Продолжаю любить этого человека, но со стороны.
Боль и страдания. Одновременно любовь и счастье. Все это про любовные треугольники. На вопросы слушателей отвечал психолог Алексей Песоцкий.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru или аккаунт в Instagram sora_net. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.